Глава 26. Пещера. Гарри вдыхал запах соли, вслушивался в рокот волн. Легкий, зябкий ветерок ерошил ему волосы, пока он глядел на освещенное луной море, в усыпанное звездами небо. Он стоял на высокой темной скале, под ним бурлила и пенилась вода. Гарри оглянулся. За спиной его поднимался в небо отвесный обрыв, черный и безликий. Несколько больших каменных глыб, схожих с той, на которой стояли Гарри с Дамблдором, по-видимому, отломились когда-то от этой стены. Суровый мрачный пейзаж, море и скалы не оживляло ни дерева, ни полоска травы или песка. «Что скажешь?» — спросил Дамблдор. Казалось, его интересует мнение Гарри насчет того, подходит это место для пикника или не очень. «Неужели сюда приводили детей из приюта?» — спросил Гарри, которому трудно было представить ландшафт, в меньшей мере пригодный для однодневного похода. «Ну, не сюда именно», — ответил Дамблдор. «Там, наверху, чуть в стороне от обрыва, стоит деревушка. Насколько я понимаю, в нее и возили приютских сирот, чтобы они подышали морским воздухом и полюбовались волнами. Не думаю, что здесь побывал когда-нибудь хоть один человек, кроме Тома Редла и его жертв. Никто из маглов не смог бы добраться до этих скал по суше. Для этого нужно быть превосходным скалолазом, а с моря к обрыву не подойдешь». «Здешние воды слишком опасны. Насколько я понимаю, Реддл спустился сюда по обрыву. Магия страхует лучше любых веревок и привел с собой двух детей, скорее всего, для того, чтобы насладиться их страхом. Один только спуск должен был напугать ребятишек до смерти, ты не находишь?» Гарри поднял взгляд на обрыв и почувствовал, как по коже побежали мурашки. Но конечная его и наша цель лежит немного дальше. Пойдем. Дамблдор кивком указал на самый край скалы. Цепочка неровных выемок образовала здесь опоры для ног, позволявшие спуститься к валунам, что лежали наполовину утопая в воде у самой стены обрыва. Спуск был опасным. Дамблдор двигался медленно, мешала обгоревшая рука. От морской воды камни внизу были скользкими. Гарри ощущал холод соленых брызг, ударявших ему в лицо. «Люмос», — произнес Дамблдор, едва добравшись до ближайшего к обрыву валуна. Тысячи крапин золотистого цвета заиграли на плескавшейся несколькими футами ниже его ног темной воде, озарив черную скальную стену. «Видишь?» — негромко спросил Дамблдор, поднимая повыше волшебную палочку. И Гарри увидел в обрыве расщелину с бурлящей в ней темной водой. «Ты не против того, чтобы немного помокнуть?» «Нет», — сказал Гарри. «Тогда снимай мантию-невидимку. Здесь она ни к чему. И давай окунемся». И Дамблдор с неожиданной для седовласого волшебника живостью соскользнул с валуна, плюхнулся в воду и, держа в зубах волшебную палочку, образцовым брасом поплыл к темной трещине в скале. Гарри стянул мантию, сунул ее в карман и последовал за ним. Вода оказалась ледяной, пропитавшаяся ею одежда липла к телу, норовя своим весом утянуть Гарри на дно, с силой дыша, отчего ноздри наполнялись едким запахом соли и водорослей, он плыл на мерцающий огонек, который уходил теперь все дальше в скалу. Расщелина вскоре завершилась темным туннелем, во время прилива, как понял Гарри, целиком заполнявшимся водой. Скользкие стены туннеля отстояли одна от другой самое большее на 3 фута. Проплывавший мимо них свет волшебной палочки Дамблдора заставлял стены мерцать наподобие мокрого гудрона. Вскоре туннель повернул влево, и Гарри увидел, что он глубоко вдается в стену обрыва. Гарри плыл за Дамблдором, цепляя кончиками немеющих пальцев шершавый мокрый камень. И вот он увидел впереди выходящего из воды Дамблдора. Его серебристые волосы и черный плащ поблескивали во мраке. Добравшись до этого места, Гарри ощутил под ногами ступеньки, ведшие к большой пещере. В промокшей одежде, с которой струями стекала вода, он поднялся по ним. Воздух здесь был тих и студен, и Гарри пронизала неукротимая дрожь. Дамблдор стоял в середине пещеры, высоко подняв волшебную палочку, и медленно поворачивался вокруг своей оси, оглядывая стены и потолок. — Да, место то самое, — сказал он.
— Откуда вы знаете?
— шепотом спросил Гарри. — Здесь совершалось волшебство, — просто ответил Дамблдор. Гарри не взялся бы сказать, от чего он дрожит, от холода, который пробрал его до костей, или от ощущения, что здесь когда-то творились чары. Он продолжал наблюдать за Дамблдором, который так и вращался на месте, видимо, вникая во что-то, чего Гарри видеть не мог. — Это всего лишь простая прихожая. Вестибюль. Спустя несколько мгновений сказал Дамблдор: — «Нам необходимо проникнуть внутрь, и теперь путь нам преграждают препятствия, созданные лордом Волан-де-Мортом, а не природой». Дамблдор приблизился к стене пещеры и начал поглаживать ее кончиками почерневших пальцев, бормоча слова на странном языке, которого Гарри не понимал. Дважды обошел Дамблдор пещеру по кругу, прикасаясь где только мог к грубому камню, по временам останавливаясь, вводя по одному какому-то месту пальцами взад и вперед, пока, наконец, не остановился совсем, прижав ладонь к стене. — Здесь, — сказал он, — мы пройдем здесь. Правда, проход запечатан.
Гарри не стал спрашивать, как Дамблдор отыскал проход. Ему никогда еще не приходилось видеть, чтобы волшебник работал вот так, пользуясь одним только зрением и осязанием, но он знал, что дым и гром чаще свидетельствуют о неумелости, чем об опыте.
Дамблдор отступил от стены, направил на нее волшебную палочку. На миг поверхность стены украсилась очертанием арочного прохода, таким ослепительно белым, как будто в стене образовалась трещина, за которой сиял мощный свет.
«Получилось!» — дробно стуча зубами выдавил Гарри, но прежде чем слово это слетело с его губ, светящийся контур исчез, оставив после себя голую, сплошную, как прежде, стену.
Дамблдор обернулся. «Извини, совсем забыл», — сказал он и ткнул в Гарри палочкой. Одежда его мгновенно стала сухой и теплой, точно ее высушили у пылающего очага.
«Спасибо!» — от души поблагодарил Гарри, но Дамблдор уже отвернулся к стене.
Он не пытался больше использовать магию, просто стоял, внимательно вглядываясь в стену, так, словно на ней было написано что-то необычайно интересное. Гарри тоже стоял, не двигаясь, не хотел отвлекать Дамблдора. Спустя полных две минуты Дамблдор негромко промолвил:
«Да быть того не может». «Как грубо!»
«Что такое, профессор?»
«Похоже, — сказал Дамблдор, сунув здоровую руку под мантию и вытащив наружу короткий серебряный нож, вроде того, каким Гарри резал ингредиенты для зелий, — нам придется заплатить за право прохода».
«Заплатить?» — переспросил Гарри. «Вы должны что-то отдать этой двери?»
«Да», — ответил Дамблдор. «Кровь, если я не слишком сильно ошибся».
«Кровь?»
«Я же говорю, грубо, с пренебрежением и даже разочарованием, словно Волан-де-Морт не дотянул до ожидаемого им уровня», — сказал Дамблдор. «Идея, как ты уже, наверное, догадался, состоит в том, чтобы враг, проходя здесь, становился слабее. Лорд Волан-де-Морт в который раз оказался неспособным понять, что существуют вещи и пострашнее физического увечья. Но все же, если можно обойтись без него, — сказал Гарри, — он натерпелся боли достаточно и не стремился испытать ее снова.
Увы, иногда этого не избежать, — сказал Дамблдор, поднимая здоровую руку вверх и стряхивая рукав мантии с предплечья. «Профессор!» — протестующе воскликнул Гарри, бросаясь к Дамблдору, уже занесшему над рукой нож. «Давайте я же...»
Он и сам не знал, что хочет сказать. «Моложе, крепче!» Но Дамблдор лишь улыбнулся. Серебро блеснуло, ударила алая струя, стена оросилась темными, поблескивающими каплями.
«Ты очень добр, Гарри», — сказал Дамблдор, проводя концом своей палочки над глубоким порезом в руке. Порез мгновенно закрылся. Так было и с ранами Малфоя, исцеленными Снегом. «Однако твоя кровь намного дороже моей». «О, похоже, наш фокус удался». На стене вновь появился слепящий серебристый контур арки, и на этот раз он не гаснул. Орошенный кровью камень внутри него просто исчез, оставив проход, ведший, казалось, в непроглядную тьму.
«А вот тут я, пожалуй, пойду первым», — сказал Дамблдор и вступил в проход.
Гарри шел вплотную за ним, торопливо посвечивая по сторонам собственной палочкой. Зрелище им открылось жуткое. Они стояли на берегу Черного озера, до того огромного, что другого берега Гарри разглядеть не удавалось. Озеро находилось в очень высокой пещере, даже потолок ее терялся из виду. Вдалеке, быть может, в самой середине озера, различался мглистый зеленоватый проблеск, отражавшийся в совершенно неподвижной воде. Только это зеленоватое свечение да свет двух волшебных палочек разгоняли бархатистый мрак, хотя испускаемые палочками лучи уходили в него совсем не так далеко, как мог бы ожидать Гарри. Мрак этот был почему-то плотнее обычного.
«Надо идти», — тихо сказал Дамблдор. «Только будь осторожен, не вступай в воду. Держись поближе ко мне». И он пошел, огибая озеро. Гарри следовал за ним по пятам. Шаги их отзывались эхом, ударявшим втянувшийся вдоль озера узкий каменный обод. Они шли и шли, и ничто вокруг не менялось. Грубая стена пещеры с одной стороны, бесконечный простор гладкой зеркальной черноты с таинственным зеленоватым свечением в его середине с другой. И само это место, и стоявшее в нем безмолвие, казались Гарри гнетущим, высасывающим силы.
«Профессор», — в конце концов спросил он, — «вы думаете, Крестраж где-то здесь?»
«О, да», — ответил Дамблдор, — «да, я в этом уверен. Вопрос только в том, как к нему подобраться.
А мы не могли бы просто воспользоваться манящими чарами?» — поинтересовался Гарри.
Он сознавал всю глупость своего вопроса, но уж больно ему хотелось, сильнее, чем он готов был признать, как можно скорее выбраться отсюда.
«Разумеется, могли бы», — ответил Дамблдор и остановился да так внезапно, что Гарри чуть не налетел на него.
«Ну-ка, попробуй».
«Я?»
«Ладно».
Гарри не ожидал такого предложения. Он откашлялся и, взмахнув палочкой, громко сказал «Акцио Крестраж!».
С грохотом, похожим на взрыв, что-то очень большое и белое вырвалось футов в 20 от них из темной воды, и прежде чем Гарри успел разглядеть его, это что-то исчезла снова со страшным всплеском, оставившим на зеркальной глади озера сильную рябь. Гарри в ужасе отшатнулся, ударившись спиной о камень. Когда он посмотрел на Дамблдора, сердце его так и ухало в груди.
Что это было?
Нечто, я полагаю, готовое помешать любым попыткам завладеть Крестражем. Гарри взглянул на воду. Поверхность озера вновь превратилась в блестящее черное стекло. Рябь исчезла с неестественной быстротой, но сердце Гарри все равно продолжало колотиться. «Вы думали, сэр, что именно это и произойдет?»
«Я думал, что если мы предпримем слишком очевидную попытку завладеть Крестражем, что-нибудь непременно произойдет. Впрочем, мысль была совсем не дурна. Это самый простой способ выяснить, с чем мы имеем дело».
«Но мы ведь так и не узнали, что это было за существо», — сказал Гарри, не отрывавший глаз от зловеще спокойной воды.
«Что это за существа?» — хотел ты сказать, — поправил его Дамблдор. — Я сильно сомневаюсь, что там оно только одно.
Ну, — пойдем дальше.
— Профессор?
— Да, Гарри. — Вы полагаете, нам придется войти в озеро?
— Войти? Только если нам очень уж не повезет.
— А вы не думаете, что Крестраж может находиться на дне?
— О, нет. Я думаю, что Крестраж находится в середине озера.
И Дамблдор указал на мутный зеленый свет вдалеке.
Значит, чтобы добраться до него, мы должны пересечь озеро?
Да, полагаю, должны.
Гарри примолк. В голове его уже теснилась толпа подводных чудищ, гигантских змей, демонов, водяных и русалок.
«Ага», — произнес Дамблдор и снова остановился. На сей раз Гарри вправду налетел на него. Мгновение он раскачивался у самой кромки воды, но Дамблдор, ухватив его здоровой рукой за плечо, притянул Гарри к себе. «Прости, мне следовало предупредить тебя. Будь добр, прижмись спиной к стене. Похоже, я нашел нужное место». Гарри не понимал, о чем говорит Дамблдор. На его взгляд, этот клочок берега в точности походил на все прочие, но Дамблдор, видимо, обнаружил в нем что-то особенное. Теперь он принялся водить рукой не по каменной стене, а по воздуху, словно надеясь найти и ухватить что-то незримое. «Ого!» Немного погодя, радостно вскрикнул он. Его пальцы сомкнулись в воздухе, но что в них было, Гарри разглядеть не мог. Дамблдор придвинулся поближе к воде. Гарри с беспокойством наблюдал за тем, как носки его украшенных пряжками туфель отыскивают опору на самом краешке каменного ободка. Не разжимая кулака, Дамблдор другой рукой поднял волшебную палочку и кончиком ее постучал по нему. В пустом воздухе мгновенно возникла толстая,
позеленевшая медная цепь, тянувшаяся из глубины к кулаку Дамблдора. Дамблдор постучал и по ней. Цепь заскользила сквозь кулак, совсем как змея, с лязгом, на который каменные стены отзывались звонким эхом. Цепь кольцами укладывалась на землю, вытягивая что-то из черных глубин. У Гарри перехватило дыхание. Поверхность воды пробил призрачный нос крошечной лодочки, испускавшей, подобно цепи, зеленоватый свет, и вот уже вся она, почти не возмущая воду, поплыла к берегу, туда, где стояли Гарри и Дамблдор.
«Как вы узнали, что она там?» — изумленно спросил Гарри.
«Магия всегда оставляет следы», — ответил Дамблдор, когда лодка мягко ударилась о берег. «Порою очень приметные. Я сам обучал Тома Редла и знаю его стиль. А плыть в ней безопасно?» «Думаю, безопасно. Волан-де-Морт, на случай, если ему захочется вдруг навестить или забрать свой крестраж, должен был обзавестись средством, позволяющим пересечь озеро, не возбуждая ярости в существах, которых он поселил под водой.
Значит, если мы поплывем на его лодке, эти подводные твари ничего нам не сделают?»
«Наверное, рано или поздно они сообразят, что мы вовсе не лорд Волан-де-Морт, и с этим нам придется смириться. Однако пока нам ничего не грозит. Они же позволили поднять лодку со дна».
«Но почему?» — спросил Гарри.
Ему никак не удавалось отогнать одну картину. «Они плывут в лодке». Берег скрывается из виду, и тут из воды поднимаются щупальца. Волан-де-Морт имел все основания считать, что никто, кроме действительно великого волшебника, не сможет отыскать лодку, — сказал Дамблдор. Думаю, он готов был рискнуть тем, хотя, на его взгляд, это было почти невероятно, что кто-то найдет лодку, зная при этом, что впереди его ожидают и другие преграды, преодолеть которые способен один лишь Волан-де-Морт. Скоро мы выясним, был ли он прав. Гарри опустил взгляд на лодку. Она и вправду была очень мала. «Как-то не похоже, что лодка рассчитана на двоих. Сможет она выдержать нас обоих? Мы не окажемся слишком тяжелыми». Дамблдор хмыкнул. Волан-де-Морта заботил не вес, а объем магической силы, который пересекает озеро. «Я думаю, что чары, наложенные на эту лодчонку, позволяют плыть в ней только одному волшебнику за раз. Но тогда ты вряд ли пойдешь в счет, Гарри. Совершеннолетия ты еще не достиг, диплома не получил.